Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева станет государственным. Во второй части передачи «А что будет с оркестром Вероники Дударовой?», а также книга Алексея Исаева «1945» и Джулиан Лоуенфельд переводит Пушкина. У нас много новостей из Российского национального оркестра, которым руководит Михаил Плетнев. Частный оркестр станет государственным, в зале «Оркестрион» с осени начнутся концерты, а в сентябре Российский национальный проведет фестиваль на новой сцене Большого театра. Но прежде чем мы поговорим об этом с директором РНО Олегом Полтевским, представлю вам его самого и начну с вопроса о двух его образованиях – музыкальном и юридическом.
Да, у меня два образования. Одно высшее музыкальное образование дирижерское у меня – это Гнесинский институт. То есть я начинал как дирижер-хоровик, и потом еще курс взял симфонический. Были у меня такие амбиции стать дирижером, а потом в силу обстоятельств жизненных прекратил эти свои потуги. Ну и на самом деле главный фактор был, конечно, честность перед самим собой. Караяном я точно чувствовал, я не стану, а на меньшее не был согласен. Моя мама мне говорила: «Сынок, старайся быть лучшим из лучших, а если не можешь, старайся находиться рядом с такими». Собственно говоря, чем и занимаюсь. Нахожусь рядом с таким великим музыкантом Михаилом Плетневым и чувствую, что я выполняю какую-то миссию и делаю какое-то большое дело, важное и полезное.
Второе образование, да. Юридическое, да?
Второе юридическое, да. Это я закончил Институт международных отношений МГИМО по специальности юрист. Было очень все строго, и были вице-губернаторы со мной на курсе, и были и сотрудники Белого дома, и все сдавали, и все получали и хорошие, и плохие отметки, и были даже те, которых отчисляли. Так что образование хорошее я получил. А мозги это очень правильно организуют. И...
Все-таки мозги музыканта – иррациональная вещь. Мозги юриста, напротив, это жестко или это неверно?
Почему считают, что пианисты самые умные? Не теоретики даже, а пианисты. Потому что происходят противоестественные какие-то вещи. Это противоестественно вести голос с одной рукой и другой голос другой рукой, параллельно. Причем развитие фразы там или какой-то человек может быть абсолютно разное, особенно какой-нибудь музыка полифоническая, Баха там или еще кого-то. И создать иллюзию или на самом деле добиться такого качества, что каждая из этих мелодических линий живет сама по себе, это... Ну, непосильная мозгу человеческому задача. Вот эта вот способность абстрактно мыслить со стороны, воспринимать картину в общем и со стороны, как бы мини-бог такой. Это способность музыкантов. Юридически правильно вы говорите, это очень четкая, это какая-то фактология, выстроенная в определенную структуру. Собственно говоря, поэтому я и говорю, что я идеальный директор. Да.
Олег Вячеславович, теперь, что касается самого оркестра, я слышу, что вы хотите государственного статуса для Российского национального. В течение долгих лет оркестр Плетнева, как мы его в основном называем, он существовал как вот частное предприятие.
У нас существует какое-то искаженное мнение, что если оркестр не входит в структуру государственной исполнительной власти, там, не является подчиненным Министерству культуры в данном случае, то, соответственно, и задачи, которые он ставит выполнять, не являются государственными. Это неправильно. Многочисленные награды, проекты, которые реализует оркестр, записи, гастроли и тому подобное. И вот тот самый пресловутый рейтинг, о котором сейчас говорят, оркестр вошел по итогам 2008 года в двадцатку лучших симфонических оркестров мира, тем самым укрепил реноме нашего государства и культуры российской, в частности. Так что задачи-то как раз те, которые ставятся и выполняются, они государственные. С юридической точки зрения, действительно, это не государственная структура. В 90-м году мы организовались, и тогда тренд был такой, что государство было слабое, нуждалось в каком-то времени, чтобы укрепиться, и, соответственно, было нелогичным и идти и просить поддержки у государства. Мы нашли такие проекты, которые были интересны спонсорам и российским, и зарубежным, должным и компаниям, и физическим лицам. И действительно, долгое время оркестр существовал в основном за счет пожертвований. Собственно говоря, та организационно-правовая форма, в которой существовал и до сих пор пока еще существует оркестр, это фонд, некоммерческая организация. За последние годы ситуация изменилась. Расходы растут, инфляция растет, все тяжелее добывать какие-то спонсорские средства. Да и вообще 20-летнее существование оркестра доказало свою состоятельность этого проекта, и мы вывели оркестр на такой уровень, что даже обидно, что он не государственный, что он не представляет страну. А самое печальное, что это лишило нас возможности претендовать на государственную поддержку, допустим, в части получения каких-то грантов там, или участия в тендерах. Нам говорили, а вы не государственные. Но сейчас действительно Плетнев обратился с просьбой к руководству страны, с предложением, чтобы оркестр стал государственным. Недавно уже был приказ министра о присвоении названия Российский национальный оркестр государственному учреждению культуры.
Пока вы не были государственный оркестр, вы директор, потому что вас пригласил, как я думаю, Михаил Плетнев. А если оркестр государственный, то директор... назначенец. Это человек, которого назначает Министерство культуры. Вам в этом, вот вы боретесь сейчас за звание государственного оркестра, да, и практически уже справились с этой ситуацией, а вы сами при этом не чувствуете, что в этом есть какая-то опасность?
Ну, в данном случае я считаю, что та главная цель, ради которой это все делается, перевешивает какие-то частные интересы, и мои в том числе личные. А с другой стороны, если директор хороший, всем нужный, то, соответственно, он везде пригодится. Хотя, конечно, работа директора государственного учреждения, на мой взгляд, она более легкая, чем та, какая была у меня до сих пор. Работа директора государственного учреждения, она связана с распределением того бюджета, который он получает сверху. В моем же случае я, помимо того, что должен распределять, еще должен найти эти средства, еще и получить, что гораздо сложнее. А для того, чтобы получить в нашей ситуации, в ситуации Российского национального оркестра средства, мы должны такие проекты предложить, которые действительно представляли из себя какую-то ценность и важность. Но на самом деле не везде министерство назначает директоров. Есть предприятия, где директора назначает художественный руководитель. Да? В нашем случае, я надеюсь, вполне возможно будет и так, что Плетнев будет назначать директора, соответственно, до тех пор, пока он не верит, в меня верит и доверяет мне, значит, я буду директором. Перестанет доверять, я не буду директором.
Теперь переходим к фестивалю. Это, по-моему, впервые за историю Российского национального, что он предпринимает такой фестиваль на новой сцене Большого театра.
Это нормальная практика во всем мире. Многие оркестры имеют свой собственный фестиваль, на котором они хотят показать все самое лучшее, чего они достигли, представить публике артистов, какие-то программы интересные, на их взгляд. Вот, собственно говоря, и Российский национальный оркестр решил, что у него должен быть свой фестиваль, на котором все самое лучшее будет показано. Допустим, зачастую бывает обидно. Мы гастролируем по всему миру, выступаем на лучших концертных площадках, выступаем с великолепными артистами, с которыми у нас отличные отношения, но Москва их не видит. Вот фестиваль дает такую возможность представить, и программы в том числе представить, те, которые мы не исполняем обычно в России. Открытие нашего фестиваля вот будет состоять из симфонии Чайковского, 5-й и 6-й, да? Все знают Плетнева как симфонист, бывает шипинианист, там или еще кто-то. Вот Плетнев специалист по Чайковскому у нас.
Чайковист.
Чайковист, да, я так сказать нельзя, конечно. Вот, допустим, что в Японии в концерт в Сантори-Холл исполняли 6-ю патетическую симфонию. Зал просто там разорвало. И почему японцам, значит, мы такую программу представляем, почему нашим соотечественникам в Москве не можем ее представить? С другой стороны, есть внутренние ресурсы оркестра, те замечательные музыканты, которые играют, уникальные в нашем коллективе, многие из которых и народные заслуженные артисты России, и лауреаты различных конкурсов, и победители международных и российских конкурсов, солистов очень много. Вот фестиваль дает нам возможность представить этих солистов, и нами запланирован там один концерт, где как раз будет множество наших солистов представлено в интересной программе. Вот, да и потом начало сезона в сентябре, почему мы выбрали этот период, еще сезон не раскачался, еще как бы народ только-только возвращается из отпусков, все уже голодные до каких-то музыкальных событий. Вот, пожалуйста, вам фестиваль РНО, Плетнев гарант качества. Площадку мы выбрали, большой театр, тоже неспроста. Ну, во-первых, некоторые залы еще не открываются к этому времени. Такая практическая сторона вопроса. Плюс нам хотелось что-то новое, как-то вот какой-то новый имидж. Очень много фестивалей проходит в филармонических залах и в консерватории, и в филармонии, в зале, в большом зале консерватории, в зале Чайковского. Поэтому хотелось как-то оторваться и иметь какое-то собственное лицо. К счастью, акустика Большого театра оказалась совсем не так плоха, как мы думали. Плюс сцена Большого театра позволяет реализовывать какие-то проекты, связанные с другими жанрами, не чисто симфоническими, филармоническими, а вот возможности сцены Большого театра, свет, звук, трансформация сцены, какие-то декорации, они нам позволяют реализовывать проекты, связанные с оперой или с балетом, что, собственно говоря, на нашем фестивале и будет. Вот, допустим, Владимир Васильев готовит балетную постановку, премьерную, там, балет на музыку современного американского композитора. Города на Гете, будет представлена опера Моцарта «Волшебные флейты» с великолепным составом западных певцов. То есть мы можем использовать театральную сцену для фестиваля и сделать его более интересным для глаза зрителя, поскольку мы все знаем, что зритель приходит не только слушать, но и смотреть, да? В Моцарте будет, во-первых, кого мы очень хорошо знаем, немецкая певица Симона Кермес, которая стала известна нашей публике благодаря ее выступлениям еще с Курендисом. Он, по-моему, первый, кто ее привез. Россини она пела замечательно. После, собственно говоря, чего мы ее заметили, увидели и захотели очень пригласить. Пригласили, она выступила с сольным концертом, сначала с оркестром, потом было исполнение 9-й симфонии, когда был хор из 1000 человек на День защиты детей, она пела. Вот недавно она опять приезжала, «Христос на Масличной горе» был проект. В общем, она нам очень полюбилась, и мы ее рады видеть в Москве. Собственно говоря, мы ее и пригласили, по-моему, «Царица ночи» она будет петь. А в ноябре она с нами в Красноярск поедет. Также будет одна из лучших на сегодняшний день исполнительниц музыки Моцарта Люси Кроу. Остальных певцов я не очень хорошо знаю, но доверяю вкусу и выбору нашего специалиста. Ну, допустим, Плетнев не может знать всех там 15 человек, которые должны исполнять и главные, и средние, и второстепенные роли. Соответственно, ему в помощи есть у нас человек, который занимается кастингом, да. И будет еще у нас контактно-ориториального жанра такое сочинение. Мы исполним всю музыку к драме Ибсена «Пергюнд Грига». В качестве чтеца выступит Василий Луновой, концертмейстер нашего оркестра, Алексей Бруни, народный артист. Между прочим, великолепный поэт. И вот он готовит текст для Лунового, который тот будет читать. Да, мы еще и это можем, мы еще и вышивать умеем.
А где все эти люди репетируют? Вот где, например, Васильев репетирует балет к сентябрю?
Васильев балет репетирует сейчас в Большом театре. Поскольку все танцоры, которых он задействует, это артисты Большого театра. Плюс мы знаем, что Васильев в очень хороших отношениях с театром, и у него есть возможность получать там какое-то репетиционное пространство. Он, собственно говоря, там репетирует.
А Лановой?
А Лунового не нужно репетировать. Ему нужно получить текст и прочитать его в нужный момент. Для этого будет достаточно, я думаю, одной репетиции перед концертом или двух, может быть.
Оркестрион, вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, он тоже будет принимать людей, зрителей, слушателей, продавать билеты, так?
Да, это уже, собственно говоря, и происходит. Оркестрион – это новый концертный зал, новые черемушки, очень доступные, буквально 200 метров от метро, пешком, очень удобно. Надо пугаться, что это где-то далеко. Акустика, я считаю, лучшая вообще в Москве.
Олег Вячеславович, лучше большого зала?
Лучше прослушаться. В большом зале реверберация все-таки побольше. Не, ну, конечно, там кубатура другая. Там, допустим, для исполнения каких-то масштабных сочинений, контактно-ораториальных каких-нибудь, где хор, там большой оркестр, что, конечно, там лучше. Здесь пространства не хватает для этого. Но для симфонической музыки, такой классической, очень достойная акустика, все очень прослушивается, и одновременно, и объемно, и структура оркестра очень хорошо слышна, и не плоский звук. Да, действительно, вот наш зал заинтересовал Московскую филармонию, и с сентября этого года Московская филармония вместе с нами делает, или мы вместе с Московской филармонией делаем серию абонементов, камерных концертов. Пока будет один абонемент Российского национального оркестра, где большой оркестр наш принимает участие, очень интересные программы, там разнообразные. Там будет и Щелкунчик для детей, и симфонии Дворжика, и Шостаковича, симфонии Пети Волк. Мы там в каникулы детям тоже исполним. Пока это, если я не ошибаюсь, 8 абонементов, но мы, наша цель – это концерт каждый день в этом зале. А билеты уже продаются с конца сентября. Первый концерт, открытие зала. Милости просим.
Дорогие
слушатели.
Слушатели. А билеты?
Недорогие, нет. Очень доступные, вполне вменяемые цены. Там, если я не ошибаюсь, там один билет там 100 рублей, по-моему, стоит, или 200. Нет, это доступный действительно проект такой. И он рассчитан, конечно, в первую очередь на округ, юго-западный округ. Здесь много живет народу. Зал вмещает 500 человек, так что место ограниченное. Но если кто-то захочет из других районов приехать, пожалуйста, конечно, милости просим. А тем более консерваторию закроют скоро, а зал Чайковского останется один. В Доме музыки и акустика не очень нравится музыкантам некоторым. Проблема, конечно, это вместимость, 500 человек, желающих послушать гораздо больше. Тогда можно было перейти на принципы репертуарного театра, брать какую-то программу и всю неделю ее играть. Но тогда встает другая проблема. Если ты всю неделю играешь, оркестр-то может играть, да, нет, он не устанет. Но тогда увеличиваются гонорары исполнителей, дирижеров и солистов. Это ты им должен каждый день платить. Им-то все равно, в каком зале он играет, 500 человек или 1500 человек. То есть я как минимум должен 3 концерта провести, чтобы обслужить то же самое количество зрителей, но заплатить тройной гонорар. Или договариваться с солистом о сокращенном гонораре. Есть такая практика, действительно, когда исполнитель повторяет, дублирует программу, то гонорар за второй концерт с той же самой программы, он идет в половину.
Как оптовая продажа.
Как бы, да. А если я предлагаю 3 концерта, тогда, соответственно, гонорар, я имею в виду дирижеры и солистов. Музыканты в штате, они на зарплате, там они получают гранты, у них есть определенная выработка, как на заводах, да, есть определенный объем работы и ежемесячная оплата, и какая-то система дополнительных выплат там в определенных случаях. И все это обговорено, все это все знают, это на таких условиях работает. То есть, грубо говоря, если я в этом месяце, а отпуска нету, не сделаю ни одного концерта, я заплачу столько же музыканту, сколько я заплачу, если будет, допустим, 10 концертов и 10 репетиций. Если мы захотим пригласить, допустим, Евгения Кисина, чтобы он сыграл концерт Чайковского, но я ему скажу, что это будет происходить в оркестрионе, ему надо 3 дня подряд это играть, он скажет, ну хорошо, заплати мне 3 гонорара за это. Вот я имею в виду. Есть еще понятие солиста в оркестре, действительно.
Я это и не поняла. Приглашенный солист, это я понимаю.
Солист в оркестре, да. Оркестр состоит из групп. Есть струнные группы, которые делятся на разные, там, первые скрипки, вторые, альты, виолончели, контрабасы. Есть духовая группа. То есть оркестр делится на группы. У каждой группы есть свой лидер. В данном случае концертмейстер оркестра, он ведет весь оркестр, поскольку его голос, его инструмент первых скрипок, он лидирующий, поскольку композиторы в основном доверяли главную партию мелодии скрипкам. Соответственно, первые скрипки ведут мелодию, а самих первых скрипок ведет концертмейстер оркестра, который сидит на первом пульте, вот он у нас как солист считается. Духовые группы, они состоят из гораздо меньшего количества человек. Допустим, если взять трубы или там валторны, флейты, это товар штучный. Их 2-3-4 человека сидит, и из этих двух троих один самый главный. Он как сапер, он не имеет права на ошибку. Если, допустим, скрипач в группе на каком-то пятом пульте что-то вдруг не то сыграет, в громком месте, скорее всего, не заметит. Так что риск его ошибки не так велик, как если, допустим, трубач не сыграет свою ноту. Поэтому вот лидеры этих групп у нас называются солистами. Они ведут отдельную свою линию, свою партию, свою тему, поручают, если слушаете симфонию какую-то, то вот главную партию сначала скрипки сыграли, 18 человек, а потом, допустим, флейта сыграла эту же партию, но он один сыграл, то есть уже как солист. На рынке музыкантов действительно очень редкий, востребованный, идет охота между директорами оркестров, как в спорте, да, за хорошим игроком, да. И, соответственно, музыкант, зная свою такую уникальность, статус, он выдвигает определенные условия. Он выбирает, где лучше, где хуже, где коллектив музыкантов. Та творческая атмосфера, которую мы здесь создаем, которую создает Плетнев, наш художественный руководитель, и те музыканты, которые находятся рядом. То, что должно удерживать музыкант в нашем оркестре. Остальное все второстепенно.
Олег Вячеславович, они вообще склонны к тому, чтобы бегать?
А это не только они, это везде, в любой области человеческой. Все работники склонны искать лучшего места под солнцем. Даже динозавры при ледниковом периоде, как сейчас идет мультик вот этот, они искали более теплое место, они шли куда-то, где теплее солнышко, где лучше, где травка растет. Так же, конечно, и все, и музыканты, и спортсмены, все всегда лучше. Клуб спортсмены хотят найти, музыканты лучше, оркестр хотят найти, где лучше тренер, где материально-техническая база лучше, где лучше оплата труда, где меньше работать надо, как ни парадоксально. Между прочим, вот в нашем случае это, по крайней мере, объяснимо. Я не могу упрекать музыкантов, что они хотят сократить объем работы, потому что у нас музыканты все практически уникальны. Они все еще, к тому же, занимаются какой-то сольной деятельностью или педагогической деятельностью. И, конечно, им нужно освобождать время для того, чтобы расти как музыканты в этой области их деятельности. Поэтому здесь это объяснимо. Хотя мы, конечно, как работодатели ревностно внутри где-то к этому относимся.
В чем основная головная боль на самом деле? Что самая главная проблема?
У меня самая главная головная боль – это моя работа. Это обеспечение жизнедеятельности Российского национального оркестра. Тут можно долго перечислять, о чем у меня должна болеть голова. Где деньги найти, где инструменты, там, как гастроли организовать, как фестиваль этот организовать, как, где солиста найти, где что-то отремонтировать этот репетиционное помещение наше и концерт, как провести здесь концерты, как договориться там еще о чем-то. Это так не расскажешь. Ну, а что, чем директор занимается?
Ни разу не жалели, что не остались дирижером, который
Нет,
не должен?
Абсолютно не жалею. Лучше я буду хорошим директором, чем плохим дирижером.
Я разговаривала с директором Российского национального оркестра Олегом Полтевским. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей. Thank you.